Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях, как всегда, по средам Александр Андреевич Проханов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И для начала я хочу, Александр Андреевич, чтобы вы отреагировали, откомментировали такое вот, я бы сказала, программное заявление от Модесты Колерова, директора информационного агентства «Регнум», председателя Союза общественных объединений «Свободная Россия», которое он сделал на заседании круглого стола по теме «Интеллектуальная литература в дебатах по стратегии 2020». Ну вот, не совсем, совсем недавно происходило это мероприятие, и все, ну, многие, во всяком случае, средства массовой информации среагировали, процитировали. И речь Модесты Колерова касалась интеллигенции. «Если интеллигенция не хочет мыслить себя в рамки власти, она ничтожна, она террористична и убога. Она деструктивна по отношению к той стране, которая на медные пятаки вырастила ее и предает свою страну». Ну вот, небольшой фрагмент.
Я считаю, блестящее заявление Колера. Оно несколько запоздало, я, скажем, аплодировал бы этому заявлению, ну, может быть, 5 или 6 лет тому назад, а уже 8 и подавно, я бы просто захлебывался от аплодисментов.
Вы относите себя к интеллигенции?
Я отношусь себя к интеллигенции, я отношусь себя к патриотической интеллигенции, я отношусь себя к той интеллигенции, которая определенной частью интеллигенции не считается интеллигенцией. У нас интеллигенция считается, в общем-то, либеральной частью интеллигенции. Та интеллигенция, которая в конце 19-го, в начале 20 века уничтожила царскую империю, устроила такую тотальную обструкцию власти и, в конце концов, погубила эту власть, возведя ее на эшафот в Екатеринбурге, потому что крестный путь царя начался не с ноября или октября 17-го года, а именно с февраля 17-го года. Вот эта интеллигенция, она была ужасна, она была наполнена нигилизмом, она была сотворена из какого-то, ну, таинственного антирусского субстрата. И вторая волна этой интеллигенции, которая победила и пришла к власти после 91 года, это была такая же растлевающая интеллигенция, которая разложила, истребила, вот как термит, как муравьи истребляют такое ослабевшее дерево, она истребила власть Советов. Поэтому вот эта интеллигенция, она абсолютно подпадает под...
террористично, ничтожно и убого.
Под феноменологию Колерова, потому что это интеллигенция террористична, действительно, ибо в определенный момент эта интеллигенция берется за оружие и пытается уничтожить там царя или генерал-губернатора или генсека. Их тотальное отношение к власти было доказано дважды. И, с другой стороны, существует вторая интеллигенция, всячески поносимая первой, которая готова иногда даже, скрепив сердце, сжав зубы, охранять власть, даже неугодную, нелюбезную ему, чтобы сохранить государство как таковое и сохранить структуру, в которой народ может существовать, ну, что ли, суверенно независимо. Вот я принадлежу вот к этой второй части патриотической интеллигенции, которая занимает место рядом с патриотическим государством, с патриотическим
государством. Вы себя мыслите в рамки власти?
Я себя мыслю в рамке с патриотической властью, которая делает все, чтобы сегодняшняя власть делает...
Она патриотическая власть, по-вашему?
Во многом она патриотическая власть, и я солидарен с той частью этой власти, которая патриотична, и которая делает все, чтобы восстановить упавшее российское государство, которое берет на себя огромные бремена, которые по-прежнему оказываются поносимы вот этой либеральной интеллигенции. И я, повторяю, с теми элементами этой власти, которые патриотичны. Но этой власти существует и абсолютно либеральный, нежитый аспект, в частности, ее отношение к Америке, в частности, финансово-экономический блок, который эксплуатирует русские недры, передает их почти бездарно, передает американцам.
А сама недры. Власть, она состоит из интеллигенции?
Сама власть состоит не из интеллигенции. Сама власть – это не понятие интеллигенции или неинтеллигенции. Это особый субстрат, государственный.
То есть человек может быть принадлежать к интеллигенции, потом добраться до определенного уровня, войти во власть и прекратить.
Он выпадает из этой страты. Но интеллигенция всегда реферирует власти. Она всегда вокруг власти. Например, интеллигенция, вот, скажем, могучая кучка в XII веке, композиторы, вот наши великие русские композиторы, они были великими, потому что они были близки к власти. Они были порождением имперской власти.
Каким образом они были порождением власти? Ну, тем, что они служили?
Нет, тем, что они пели русскую историю, русское государство, жизнь за царя. Они обожали свою родную историю, они могли писать половецкие танцы.
Можно обожать
танцы.
Родную историю, но не обожать власть, это нет, совершенно нет. Одно другому не мешает.
Повторяю, это была концепт, это была вершина имперской культуры. Скажем, можно, например, ненавидеть власть и построить Петербург, например. Можно ли, например, чтобы Росси ненавидел город Петра и Екатерины и построил потрясающий петербургский ампир? Или можно ли...
Может быть, Росси вообще любил какое-то другое абсолютно место своей родной Италии?
Может быть, конечно.
И может просто за деньги, да, честно работал.
И Захаров, например, мог любить или ненавидеть Россию, а строить дивные ампирные здания. Значит, они все любили Петербург, они все любили эту страну, они все любили Петра, они все любили Екатерину, Александра I. Они создавали эти огромные перспективы, дворцы.
То есть вы ставите в зависимость творческий потенциал интеллигенции, да, и людей искусства, культуры от качества и любви к власти, да?
Нет, иногда бывали довольно продолжительные периоды в русской истории, когда интеллигенция и власть были вместе. Ну, скажем, если преподобного Сергия Радонежского считать интеллигентом, что, конечно, большая натяжка, то это был период, когда духовная, православная русская интеллигенция была рядом с властью, была рядом с Дмитрием Донским. Были периоды, когда, конечно, этот имперский период...
Для интеллигента власть должна быть всегда хороша?
Нет, не всегда. Бывали периоды распадения интеллигенции и власти. Бывали периоды, когда власть интеллигенции входила в контрапункт. Бывали периоды интеллигенции, когда она или он, интеллигент, первый период своей жизни находился в тотальной оппозиции к власти, как, например, Достоевский. Он был петрашевцем, он желал террора, он желал конституции, желал продолжения восстания декабристов, он желал смерти царям и тиранам. А второй период своей жизни, отсидев в лагерях в Нечинске, он был, конечно, адептом власти. Он был адептом царя, был адептом своего державы и государства. Он понимал, какие ужасы, кошмары могут прийти в Россию, если будет сломан вот строй. Поэтому у интеллигенции, у целых поколений интеллигенции, или у тех или иных интеллигентов бывают разные периоды.
Мне почему-то кажется, что... Александр Андреевич, я прошу прощения. Если можно о другом периоде, не забывайте свою мысль, мы продолжим буквально через 2 минуты. Это программа «Особое мнение». Никуда не уходите. У нас в гостях Александр Проханов.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Я, Сергей Митрохин, приглашаю всех на гражданский марш за свободу и справедливость, за солидарность граждан против бесправия, бедности, произвола чиновников, за демократию и социальное государство. Участвуют партия «Яблоко», «Мемориал», Московская хельсинская группа, Институт прав человека. 1 мая, Лубянка, сбор в 11 часов.
Аргументом и фактом 30. Факты из истории АИФ.
Тираж 33 миллиона. Книга рекордов Гиннесса.
АИФ читают в 60 странах.
АИФ «Доброе сердце». Сотни спасенных детей.
АИФ.
Самый читаемый еженедельник России.
Аргументы и факты, проверенные временем.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Коммунизм лоялен к власти. Так ли это? Такова тема программы «Выхода нет». Наши гости – политик-бизнесмен Владимир Симага, член Московского городского комитета Компартии Российской Федерации Елена Лукьянова и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. «Выхода нет» в среду после 20 часов.
Радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Ведомости» представляют совместный проект «Большой дозор».
И треснул мир напополам, дымит разлом.
Об особенностях национального богатства говорим с членом Совета Федерации, основателем компании «Нордгаз» Фархадом Ахмедовым.
По темным улицам летит ночной дозор.
«Большой дозор». Каждую среду с 10 до 11 вечера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением «Стряхивать».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Добрый вечер еще раз. И мы продолжаем наш разговор с Александром Прохановым. Александр Андреевич, давайте продолжим. Все-таки закончим мысль о том, должна ли интеллигенция любить власть, вот, и в какой форме это проявляется, вы считаете, что из любви делались великие вещи, из любви к власти, и в том числе лично. А наш с вами, как мы выяснили, любимый поэт Николай Степанович Гумилев с властью явно не совпал. Вот тот самый контрапункт, о котором вы говорили выше. Это о чем говорит? Это подтверждает ваши мысли или опровергает? Может, такая интеллигенция тоже нужна?
Пуля им отлитая просвищет над седою пенную двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлую вижу наяву. Кровь ручьем захлещет на сухую, пыльную и вялую траву. Это написал Гумилев, предчувствуя свою смерть. Правда, там фигурирует Двина, а не Иван, от которой его расстреляли большевики. У Гумилева был царский период. Он был элегантным, эстетствующим офицером, когда он пошел на Первую мировую войну. Петербург, либеральный Петербург.
Так он что, родину перестал любить после того, как изменилась власть?
Петербург, либеральный Петербург, с отвращением читал его репортажи с фронта. Он писал фронт репортажи, где он рассказывал, как он из снайперской винтовки пробивал мозги кайзеровским солдатам. Вот этот период Гумилев был монархистом. Он служил своей родине, он был в царской армии, он воевал за трон, за престол, за Россию. Потом изменилась власть. Кстати, вот ту вторую новую большевистскую власть, не сказать, что он ее не любил. Он был к ней индифферентен. Это не Мандельштам.
Она к нему была очень неравнодушна.
А она к нему была тоже равнодушна, попала просто под косу. Это была помело, которое смело ту небольшую группу во время Красного террора. И по существу Гумилева расстреляли, даже не зная, что он поэт. Его расстреляли не за стихи, его расстреляли не за его миросознание. Он попал просто под косу. Повторяю, это не Мандельштам, это не другие художники, там, это не Васильев, это не...
Но вы же согласитесь с тем, что можно быть выдающимся художником и любить родину, но при этом не ладить с властью не любить эту власть.
Конечно, это было и в древнем и Риме, и Аристофан, и война мышей и лягушек, все это было. Но, повторяю, вот возникает целое поколение интеллигентов, исповедующих тотальный либерализм. И они не обязательно великие художники, а это и маленькие научные сотрудники, это и барзописцы, это и театралы. Они постепенно сжирают власть и империю. И империя становится трухой. В эту империю приходит либо враг, либо бандит. Вот мы сейчас свидетельны с того, как либеральная интеллигенция сгрызла советский строй, перепорхнула вот сюда, в новую эпоху, а сейчас жалуются, что сносят дома в Петербурге. Пишут своими старыми, ослабевшими либеральными руками воззвание к народу не допустить разрушения
Петербурга. А вы считаете,
Петербурга,
что нужно разрушить исторические здания в Петербурге?
Я считаю, что эту интеллигенцию, которая пишет эти воззвания, ей место на свалке истории. Они аморальны, они не вправе писать письма власти, которая уничтожает старый Петербург. Они заслужили вот этой кары, понимаете? Так же, как удивительное театральное общество, я помню, в котором, которое готова власть была отнять, но его отстояли. Путин, так сказать, запретил отнимать это здание, дом. Они же все, это Марк Розовский, как он ненавидел советский строй, как он здесь постоянно измывается над советами. Но когда пришло время защищать эти дома, он говорит, в советское время здесь были такие концерты, такие круглые столы. Вот это аморальность либеральной интеллигенции. Лучше быть мракобесом, лучше быть тотальным приверженцем трона до последнего.
Любого трона?
Если ты ему присягал. Если ты ему присягал этому трону, до любого. Даже если
этому трону вы присягали?
А какому этому? Ельцинскому? Я его ненавижу и ненавидел. Мы
с вами говорили об этом в прошлый раз.
Путин в той степени...
Нет, вы считаете, что вы присягнули?
Нет, я не считаю, что я присягнул, но я буду поддерживать Путина до той поры, пока я буду видеть в его деяниях акции, связанные с усилением русского государства, русской армии, русского флота, русской экономики.
Вот, кстати, об усилении. Путин у нас, как известно, 7 числа передает полномочия Медведеву, 7 мая. И наши слушатели интересуются, как вы относитесь к тому, что вот сейчас стало известно, что, как называется, под руку премьер-министра будут переведены губернаторы. То есть Путин как бы уходит на другую должность, но с собой забирает уже сейчас понемножку какие-то вещи, которыми он до сих пор ведал, скажем так.
Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь, как и по-видимому, все теоретики, аналитики вот новой формулы власти, которая создается. Это двоевластие, это типичное двоевластие. Это двоевластие, которое...
Это хорошо для страны?
Я думаю, что это плохо для страны. Это чревато расколом, это чревато конфликтами, это чревато конфликтами царедворцев. Одна часть царедворцев вдруг почувствует, что их хозяин начинает слабеть и начинает перебивать другому. Уже внутренне идет брожение, уже силовики схватились. Мы знаем об этой схватке наркоконтроля и ФСБ. Уже внутри аппаратов возникают склоки, уже возникает среди общественности ощущение реванша, скажем, либералы, которые были потеснены при Путине, они ждут с нетерпением воцарения, ну, в кавычках, Медведева, чтобы свести счеты. Это поражает смуту, бузу, это лишает возможности
развиваться. Но любой тогда переход власти должен порождать смуту и бузу, если предшественник жив-здоров и...
Я повторяю, конструкция власти, которая сложилась, она не безупречна, она сомнительна, она непрочна. Я был за то, чтобы Путин остался на третий срок, и мы были лишены...
Александр Андреевич, может, вы монархист?
Я централист, я империалист, я не монархист. Но я считаю, что любая форма власти, которая оставляет Россию в рамках великой страны, великой империи, великой, сильной, с процветающим народом державы, она мне приемлема. Любая
вот
форма
насчет,
власти.
Вот повторяю. Насчет процветающего народа, пишет Владимир из Чикаго. Российский ученый Ракитов предложил национальную идею для России. Из России сделать родину. Родина – это страна, где жить безопасно, удобно, приятно и комфортно. Это социальная защита, чистые улицы, законность, хорошие дороги, доброжелательная полиция, неприкосновенность частной собственности, а остальное вырастет на этой основе. Как вы считаете, большинство россиян поддержит эту идею? И ваше мнение?
Ну, это милая точка зрения, такой, видимо, очень достойного, милого, спокойного человека, который эту точку зрения высказал в условии, когда на мир надвигается голод, когда кончаются углеводороды, когда Европе грозит затопление, за потепление климата, когда мир уже находится в состоянии...
То есть это перестает быть важным?
Нет, я считаю, что, допустим, 41-й год, уже немцы под Москвою, уже танки немецкие вышли к Истре. И вот кто-то возникает в этот момент, встает в снежном там, осеннем Истринском поле между тиграми, которые идут в атаку, и панфилцами, которые готовят последние свои противотанковые оружия, и говорит: братья, не надо воевать, как хорошо, если бы сейчас было на земле красота, мир, чтобы у нас были цветы. Давайте...
Ну, люди же за это и воевали, за
нет.
То, чтобы был мир, красота, нет. Чтобы можно было вернуться домой, чтобы можно было есть досыта, видеть своих родных.
Вот люди воевали для того, чтобы не допустить фашистов в Москву,
правильно,
на Урал.
Чтобы они хотели жить в своей стране,
чтобы
своей
не запылали, родине, жить счастливо. Чтобы не запылали здесь печи Освенцима до Урала и до Дальнего Востока. И они для этого шли на муки, они для этого шли на огромные издержки. Они простили режиму Сталину и террор 1937 года, разрушение крестьян. Крестьянская армия воевала с фашистами и опрокинула его в Берлине. Поэтому сейчас вот это... Давайте сделаем родину. Ну, давайте сделаем Россию действительно родиной, где было бы все хорошо. Зачем нам строить корабли, например? Зачем нам устраивать конфликты с Грузией? Пусть туда придет НАТО. Пусть американские генералы сядут вместе с нашими в Москве или в ночных клубах. Вот очень... Это прекраснодушие. Мы находимся в состоянии острейшей схватки.
Инженер из Ленинградской области Анатолий спрашивает, когда будет война с Грузией, НАТО и за Абхазией? Может попросить президента Кадырова, чтобы он послал свой восточный батальон для защиты Абхазии? Мусульмане поймут друг друга, и НАТО не сможет захватить Абхазию. Русские истребители поддержат их с воздуха крылатыми ракетами.
Ну,
ваша конструкция?
Нет, это конструкция Анатолия, который не без ёрничества об этом говорил. Мы эту тему затронули в прошлый раз. Я считаю, что война между Грузией и Россией идет. Она идет. Она...
Ну, сейчас просто ситуация каким-то образом развивается.
Она идет.
Почему она?
Она сейчас не в горячей форме, а может, она не будет в горячей форме. Дай бог, чтобы она не пришла в горячую форму. Но эта война идет. Грузия стремится в НАТО. НАТО – это военно-политический блок, который, придя в Грузию, расставит на границах с Россией натовские системы наблюдения, натовские танки, натовские группировки. Это акт войны. Как должна Россия действовать в этих случаях? Может быть, Анатолий считает, что ну и пусть Грузия идет в НАТО. А что плохого-то? А может, потом и Чечня от нас отделится, и она пойдет в НАТО. А почему бы нет? А Кубань, где действовал генерал Краснов в свое время, друг Гитлера, может быть, и она перейдет в НАТО. Да что нам бояться в НАТО? Давайте уничтожим остатки Черноморского флота и поставим там 6-й американский. Это опять прекраснодушие одурманенного, оболваненного, не желающего думать, сражаться и жертвовать народа. Это трагедия сегодняшних русских умов, которые на протяжении 15 лет бомбардировали эти отвратительные, мерзкие СМИ, в основном электронные, главного телевидения.
Вот пишет нам Черныш из Калининграда. По поводу Абхазии, как бы поворот наоборот. Товарищ Проханов, а что если бы прусаки завезли в Калининградскую область несколько вагонов прусских паспортов, ну, прусаки в кавычках, допустим, чтобы инициировать отделение и провозглашение независимой Восточной Пруссии, а затем присоединение к Германскому Союзу? Этот последний выступит с заявлением, что будет защищать прусских граждан от агрессии России. Возможно, что прусские паспорта разлетятся в первый же день. Мы ведь тоже у моря, как и Абхазия. Что делать?
Вот я думаю, что если бы губернатор и власти Калининградской области были бы настроены прогермански, и они желали включения Восточной Пруссии, бывшей Восточной Пруссии, а ныне Русской Калининградской области, Германию, они так бы и поступили. Они завезли бы сюда несколько тонн паспортов, они могли даже завести паспорта с фашистскими знаками и раздать эти паспорта бездоленному и угрюмому населению Калининградской области. Но, во-первых, русские паспорта были введены в Абхазию и Южную Осетию с согласия одобрения этих властей. Это была совместная акция властей России и Абхазии. Во-вторых, я вот 2 дня вернулся с Калининграда. Там кончились все разговоры о том, что эта земля должна перейти к благословенной Германии, что Канту одиноко лежать у собора, им хочется приобщиться там, к Фихте, Гегелю и Шиллеру. Да, что он стремится туда, и уже ради этого, из-за гуманных соображений, необходимо присоединить Калининградскую область к Германии. Были и такие разговоры. Это абсолютно русская, комфортная, достаточно сытая, набирающая энергетику, и социальную, и экономическую энергетику область. Даже там завод «Янтарь», который лежал на Баку, кораблестроительный.
Ну, как вы думаете, чем это вызвано? 15. Почему вдруг Калининград так вот поднялся?
А я думаю, что это вызвано тем, что, конечно, Калининград – это особая экономическая зона, там преференция для бизнеса, раз. Потом там появился очень интересный губернатор, босс, который привез команду технологов, политических, экономических. Я там взял интервью у министра экономики Калининграда Феликса Лаптевича.
Так Феликса, там же либеральные ценности работают?
Там работают не либеральные ценности, там работают государственные представления, связанные с эксплуатацией любых законов экономики. У нас либеральные ценности не работают, потому что под либеральными ценностями и методиками кроются воры, жулики и, по существу, представители другой империи американской.
То есть там просто добрый, хороший губернатор?
Там жесткий, твердый, умный, рочительный губернатор. И никогда туда не ступит нога вермахта.
Это Александр Проханов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В Москве, в студии Александр Климов, новости. Бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву предъявлено новое обвинение. На этот раз в покушении на убийство сына президента республики Урала Рахимова. Источник, близкий к следствию, заявил РИА, что в скором времени следствие по этому делу будет завершено. Ранее Изместьев был обвинен в 4 убийствах, 1 покушении на убийство, в даче взятки и в терроризме. Обвинения по этим делам оставлены без изменений. Бывший сенатор был задержан в середине января в Бишкеке, этапирован в Москву и сейчас содержится в следственном изоляторе Лефортово. Абхазия подтвердила ввод на свою территорию дополнительного контингента российских миротворческих сил. Министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба сообщил Тартас, что численность миротворцев увеличена до пределов, предусмотренных Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил. Шамба напомнил, что в соответствии с этим документом в зоне конфликта должно быть 3000 военнослужащих, тогда как все 14 лет службу там несут около 2000 человек. Шамба утверждает, что увеличение численности миротворцев не нарушает базового соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты могут расширить экономические санкции в отношении Беларуси. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Минске. Заявление последовало после того, как в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси Джонатан Мур. Ему было объявлено, что американская дипмиссия должна быть сокращена до 5 человек, не считая посла. Дипломату был передан поименный список американцев, объявленных в стране персонами нон-грата. Дипломатическое противостояние между Вашингтоном и Минском началось несколько месяцев назад, после того, как Штаты ввели санкции в отношении концерна «Белл Нефтехим». Ассоциация членов рода Романовых не располагает официальным подтверждением того, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат детям Николая II. Об этом «Эху Москвы» сообщил представитель ассоциации Иван Арцишевский. Он подчеркнул, что ассоциация крайне осторожно относится к подобным сообщениям. Там хотели бы, чтобы вся информация по этому поводу была подтверждена учеными во избежание каких-либо сомнений. Напомню о том, что останки принадлежат наследнику престола Алексею и княжне Марии, сообщил со ссылкой на американских генетиков губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Доллар на завтра 23.66, евро 36.90. Ближайшей ночью в Москве от 7 до 9 градусов, завтра 18.20, к вечеру на юге области небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Скептики говорили, Россия в ближайшие десятилетия не сможет стать одним из лидеров на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Скептики утверждали, потребуется еще много лет, чтобы российский газ пришел в Японию, Корею и Северную Америку. И все-таки это возможно.
Российский газ, добытый у берегов Сахалина компанией «Сахалин Энерджи» совместным предприятием с участием Shell, уже в ближайшем будущем появится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и безо всяких газопроводов. Для этого добытый газ будет охлажден до минус 162 градусов по Цельсию и, потеряв в объеме в 600 раз, загружен в океанские танкеры-газовозы. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Творчество и преодоление – это их жизнь, и они достойны награды. Пятое юбилейное вручение состоится 26 мая в Малом театре при поддержке Роскультуры, правительства Москвы, префектуры ЦАО, Всероссийского общества инвалидов. Генеральный партнер – холдинг «Фосагро». Вся информация на сайте filantrop.ru. Приглашаем к участию.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков». В эту среду в гостях у Сергея Корзуна специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников. В среду после 22 часов. Мировой ренессанс атомной энергетики, разговоры или реальность? И об этом говорим с председателем научно-технического совета Росатома по атомной энергетике, профессором, доктором технических наук Владимиром Осмоловым в программе «Назад в будущее» в ночь со среды на четверг после 0 часов. Зачем нам посредники? Посредники нам не нужны. Только вы и Венедиктов. В субботу после 18 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И это заключительная часть программы «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях Александр Андреевич Проханов и третий тур нашего «Мармезонского балета». Есть еще одна тема, которая тоже в какой-то степени касается власти, но нашей предыдущей, скажем так, власти, сильно предыдущей. Американские ученые, вот как стало сегодня известно, подтвердили подлинность царских останков, найденных под Екатеринбургом. Собственно, не царя, а цесаревича Алексея и княжны Марии, судя по экспертизе. И, как сказал губернатор на пресс-конференции в среду, Эдуард Россель, теперь мы нашли всю семью. То есть собраны фактически все, кто был в этот год расстрелян. А у меня к вам вопрос даже не к вопросу об идентификации останков, а как вы считаете, вот почему у нас так долго обсуждался вопрос о реабилитации царской семьи? И как-то он так до сих пор ничем и не кончился. Это вообще важно?
Мне трудно судить, какие там юридические мотивации присутствуют. Но мне кажется, что это абсолютно не актуально сейчас. Реабилитировать царя или не реабилитировать. Потому что он, царь, вместе со всей расстрельной семьей, с государственной императрицей, цесаревичем и с дочерями, причислен к лику святых. Царь святой. Земная реабилитация святого, человека, связанного с небесами, она комична, она абсолютно асимметрична, она делает саму святость мелкой. Потому что святость переносит этот образ, эту личность из земного, двухмерного юридического пространства в совершенно другое, метафизическое пространство. Мне кажется, что вокруг вот и сегодняшних вот этих вот последних найденных недавно останков, которые идентифицированы почему-то все в том же Пентагоне, а не в Росселевской замечательной лаборатории, мне кажется, что здесь опять присутствует какая-то социальная злоба, какой-то реванш. Под этим вот Лошак у вас говорил, что здесь, конечно, надо похоронить царя и вынести Ленина из мавзолея. Опять будоражат эти раны, опять есть чувство реванша. Не установление социальной справедливости, а реванша. Мне кажется, что царь, став, не будучи святым еще, не будучи причисленным к лику святым, он требовал возмездия, он требовал отмщения. Во многом и гражданская война сама по себе носила характер вот этого отмщения, этого реванша, этого несогласия с новой красной властью, с красным террором. Но когда царь стал святым, он стал человеком, он стал образом примирения, он стал на пороге вот этих двух веку, этих двух расколотых половин 20 века, как примиряющий, соединяющий, умеряющий сердца. Ему было бы крайне, ну что ли, неприятно, если бы он вдруг спустился сейчас туда, с небес на землю, и увидел, как вокруг его имени ведутся вот эти вот лукавые, хитрые, либеральные, а иногда и монархические распри. Мне кажется, что царь, будучи святым, он должен прекратить, его образ должен прекратить все эти распри. Мы должны соединиться в одном великом русском примиряющем имперском чувстве. Особенно теперь, когда страна повержена, когда нам опять приходится восстанавливать уже после краха советской эпохи новую Россию, Пятую империю, как я ее называю. И не случайно, мне кажется, что вот либералы, говоря о вот этом реванше, они не говорят, что возвращение царя как образа в русскую культуру, в русскую политику, в русское сознание, следующим шагом должно поставить вопрос о восстановлении империи, восстановлении великой русской империи.
Я хочу понять, для вас существует эта преемственность? Вот вы говорите о монархии, вы считаете, что...
Повторяю, я империалист, я централист, для меня важна империя, я ведь...
То есть неважно, она сталинская или Николая II, это не принципиально?
Именно потому монархисты и белогвардейцы, деникинцы, увидев в Сталине империалиста, восстанавливающего русское пространство, русскую территорию, отбившего этого страшного супостата Тевтонского, они сказали ему спасибо, они примирились. Я думаю, что если наше сегодняшнее русское государство провозгласит себя, ну, пускай не во весь голос, хотя бы в полголоса теперь, империей, и поставит...
Ну, тогда нужно принимать всю историю империи, все предыдущие империи, да?
Все четыре предшествующие империи – это наши предшественники. И это пятая нынешняя империя, она поставит крест на этой розни, она соединит распавшееся огромное русское
тогда
время.
Тогда нужно принять и все великие дела прошлой их империи, и все какие-то печальные истории, да?
А кто человек, который живет в истории?
Нужно признать и Катынь, и Гладомор, это все нужно разбирать, это совсем вот этим нужно каким-то образом жить. И вот наш слушатель или зритель Александр Алябухов, учащийся из Самары, спрашивает, как вы считаете, должна ли Российская Федерация, как правопреемник СССР, выплатить компенсацию гражданам Латвии, пострадавшим от репрессий? Что вы вообще думаете о российско-латвийских отношениях?
Я думаю, что Латвия, как страна, обязана существованию СССР. Ленин отпустил латышей на волю. Ленин создал латышское, эстонское, латвийское государство в 20-х годах. И поэтому они должны молиться на советскую власть и на Ленина. Это первое. Второе. Так называемый пакт Риббентропа-Молотова, который, по их словам, делает Советский Союз или Россию оккупантами этих стран, страной, установившей оккупационный режим, этот пакт был подтвержден Ялтинской конференцией, в которой участвовали не только Сталин, но и Рузвельт, но и Черчилль, великие либералы. Компенсацию платить не нужно, наоборот, надо взять с этих стран репарацию за то, что они так скверно...
За государственность.
За то, что они, по существу, отторгли от Российской империи эти территории и установили там антирусский режим. Я думаю, они вернутся рано или поздно в лоно Великой России.
Ну, наши слушатели с вами полемизируют по всем вопросам. Саша спрашивает, восстановят ли империю монголы. Чтобы объединиться, нужно разъединиться, пишут. Царь святой только для православных, пишет все тот же Саша. Кто-то говорит, что не святой, а великомученик. Наши слушатели как бы хотели бы просто уже окончательно...
Отдохнуть от меня.
Нет, окончательно бесповоротно уже все-таки разобраться.
Безнадежно. Пусть они надеются. В моих программах трудно что-нибудь разобраться. Что касается империи, мир, мировая история – это столкновение империй. И монголы хотят восстановить свою империю. Американцы, которые
восстановились... Чушь, тогда мир же разлетится вдребезги, потому что еще можно еще Римскую империю начать восстанавливать.
И Римскую империю. Римская империя по-прежнему восстанавливается. Она через великую империю Карла Великого восстанавливалось. А что такое? Третий рейх – это не попытка восстановить Великую Римскую империю. Османская империя – Великий Туран. Турки смотрят в Казахстан, турки смотрят на наш Северный Кавказ. Все империи живы. Но я чувствую, что 21 век – это будет столкновение великих имперских проектов. И я желаю моему русскому имперскому проекту, проекту Пятой империи, выдержать эту схватку.
А с кем, как вы думаете, больше всего будет? С какой империей мы будем
сражаться? Я думаю, что сейчас схватка идет с американской империей. Это огромная, уцелевшая, страшная, беспощадная империя, которая сейчас воюет против всего мира.
И вы считаете, что это наш главный враг сейчас?
Ну, это тот враг, который разрушил четвертую империю Советов. И сейчас все делает, чтобы приблизить...
Вы говорите, что Ельцин у нас разрушил четвертую империю Советов.
Ельцин был человек, который, извините, помочился на крыло самолета в Америке, в Сиэтле. Он был человеком Америки. Он пометил это место как часть своей родины. У него два места – Сиэтл и Будки, деревня.
Хорошо. Тогда последняя реплика. Вы знаете, что талисманом сборной России на предстоящей Олимпиаде станет красный Чебурашка? Как вы к этому относитесь? Двумя словами.
Ну, я не болельщик. Я думаю, что если...
Ну, красный в хорошем смысле.
Если наша сборная продует все, видим из-за талисмана.
То есть он покраснеет от стыда?
Нет.
А может быть, он красный в хорошем смысле?
Нет, ну пусть они возьмут талисман какой-нибудь, там, не знаю, самоцвет из Уральской горы, малахиты. Нашли же Чебурашку. Ну, они будут играть как Чебурашки.
Как-то вы не любите Чебурашку.
Не люблю.
Александр Андреевич, писатель-прозаик, как у нас говорят, и рассказчик про Чебурашек в данной ситуации.
Зря смеете, я вам это попомню на следующей передаче.
Прекрасно. Мы обязательно встретимся в следующую среду. Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях был Александр Проханов, программа «Особое мнение». Всего доброго.